Добрый день, я Любовь Акилина, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Знаете, с особой радостью я представляю вам архимандрита Мельхиседека, хотя, конечно, наш дорогой батюшка не нуждается ни в каких представлениях, а рада почему-то, что мы долгое время, отец Мельхиседек, с вами не встречались, и за это время набралось к вам очень и очень много вопросов.
Так дорогие что, друзья, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Будем отвечать!
Будем рады приветствовать в эти пасхальные дни всех вас, дорогие братья и сестры.
Отец Мельхиседек, такое количество вопросов говорит о том, что программа смотрится. И, знаете, я неоднократно говорила, что с каждым разом вопросы все интереснее, все серьезнее. Ну и многие, конечно, насущнее. Тоже это говорит о том, что люди начинают приходить в храм, то есть это новые люди, которые еще чего-то не знают, и это тоже не может не радовать. Да? Да. Тогда мы по нашей традиции с вами сейчас будем отвечать такие на небольшие бытовые, что ли, вопросы, да, если так можно выразиться. А во второй части нашей беседы мы уже перейдем к более содержательным вопросам. Итак, можно ли читать молитву Богородицы Девы Радуси вместо Иисусовой молитвы?
Дело в том, что мы счастливые люди, что у нас нет никаких проблем, препятствий. Дело в том, что молитва – это беседа с Богом. Молитва – дыхание души, а внимание – это душа молитвы. Поэтому любая молитва от сердца, читайте круглые сутки, хоть одну, другую, третью. Вот мы сейчас беседуем с Любовью Сергеевной, мы же не подбираем конкретные слова, мы подбираем конкретные темы. Вот, отвечаем на конкретный вопрос, но сами слова мы не подбираем. Поэтому лишь бы передать суть ответа на вопрос. Поэтому Господу можно обращаться в любое время дня и ночи любыми молитвами. Поэтому никогда из этого не делать никакой проблемы. Можно ли такой молитвой, можно такой, вот, например, когда был пост, задавали вопрос, можно ли постом читать акафисты?
Да.
Слушай, ну читайте что угодно. Постом читают псалтирь. Ты хочешь читать акафист, читай акафист. Хочешь читать канон, читай канон. Хочешь Иисуса молитву, пожалуйста. Богородице Девы Радуси, пожалуйста. Поэтому в этом плане у нас никакой бухгалтерии, канцелярии и какой-то магизма в этом нет. Эта молитва действует, это не действует, это вовремя, это не вовремя. В любое время дня и ночи любую молитву. Хотя определенные правила есть. Определенные правила есть. Серафим Саровский говорил, кто читает Богородицу Девы Радуси 150 раз, не лишится особой благодати Божией по молитвам Пресвятой Богородицы. Оптинские старцы, понимая о том, что род человеческий чуть-чуть дряхлеет в духовном плане, говорили, ну хотя бы 24 раза. А последний оптинский старец говорит, ну хотя бы 12 раз. Пусть это будет маленьким молитвенным правилом, так, но повседневным. Потому что отцы сказали, правилу маленькому, но постоянно исполняемому нет цены. То есть оно очень велико, когда ты имеешь какую-то определенную последовательность, когда ты имеешь то есть, постоянство. Потому что постоянство – это все-таки правильное устроение, правильное духовное устроение, постоянство.
А, отец Мельхиседек, небольшим своим такими впечатлениями поделюсь. Я тут недавно перенесла небольшую операцию под местной анестезией. Ну, достаточно все-таки сложно, она там длится обычно 2 часа.
Так.
Я в это время все время читала Иисусову молитву. Вот все вот это время. И вы знаете, у меня было ощущение, что не 2 часа, а ну, буквально, я не знаю, там полчаса, наверное, прошло. И врач после этого, когда окончил, и говорит, в самом часе, говорит, что странно что-то. Мы на полчаса раньше закончили, чем обычно. Знаете, то есть и очень быстро все...
А вы помните такую песню? Молитва нам строить и жить помогает.
А вот когда я занимаюсь домашней уборкой, я, кстати, пою часто Богородицу.
Без проблем.
Да, и это, вы знаете, так все быстро и хорошо, и не утомить. Мне говорят, как ты там вот... неужели ты сама убираешь? Конечно, сама убираю посуду, мою сама. Ну, а как, интересно, а кто же мне
кстати,
поможет?
Знаете, что замечал?
Да, Богородица, говорю, вы читаете, когда занимаетесь домашней уборкой, вы не заметите, как вы все уберете.
Кстати, я замечал, когда в какое-то паломничество, и много приходится идти пешком, вот, начинаю с людьми это петь, ну, все подряд.
Да,
молитвы
все
какие знают. Вы слушайте, знаете, это да? Совершенно незаметно. Там 3-4-5 километров, так сказать, ну и время, там час-полтора часа. Да. Совершенно незаметно, чем просто вот молча, если кто-то идет, то совершенно как бы другое отношение, другой труд. Поэтому на самом деле это великое облегчение нашей жизни.
Да, да. Можно ли выпить таблетку в 6 утра, чтобы причаститься в 11 часов? Задавали аналогичные вопросы, но еще раз повторимся, то что смотря какую таблетку, наверное, да, для чего?
Ну, конечно. Дело в том, что если это витамины, если это, так сказать, антибиотики, вот, то тут уже как бы можно и без них обойтись. Да, если это сердечные таблетки, если это таблетки сахарного диабета, если это, так сказать, таблетки от давления, когда будет вред здоровью, то в этом греха нету. А если это наши обыкновенные поддерживающие... Вот,
да, жизнеобеспечение какое-то. Нет, да, там тут, тонус.
Ну, конечно.
Ну, тонус, скажем так.
Ну,
да?
Витамины потом.
Витамины.
Ну, для профилактики сосуды расширяющие.
Да. Ну, вот, каждого, да.
Да, от холецистита, так сказать, спазмолитики. Ну, если спазмолитик выпьешь, так сказать, это после литургии.
Ну, то есть те, которые, батюшка, не являются основными показателями жизненными.
Жизненными,
да. Сахарный диабет, это понятно.
Конечно.
Да, там давление, скажем.
Давление сердечное.
Да, сердечное.
А так, так сказать, если просто надо...
А запивать чем? Лучше крещенской водой все-таки запить, наверное, да?
Проблем тут нет, чем запить,
как,
потому что здесь Господь уже смотрит на состояние человека, так сказать. Простая вода это будет или крещенская, потому что мы сейчас скажем только крещенской водой. Угу. И скажем, нет крещенской воды.
Понятно.
Ну, чем запили, тем запили.
Угу.
Вот только, конечно, там не компотом, не кофе. Поэтому здесь тоже надо этот разделить, потому что иногда люди есть чрезвычайно относящиеся к своему здоровью, вот, какие-то совершенно таблетки безобидные, вот, ну, например, отхаркивающие. Вот я сейчас, например, болею бронхитом. Вот мне когда? Это что, жизненно необходимо в 6 утра принять отхаркивающую таблетку, хотя мне служить? То есть, чтобы люди немножко сейчас в этом ответе уловили.
А потом многие таблетки, батюшка, как раз лучше не принимать натощак.
Тем
паче антибиотики. Их вообще принимают во время еды.
Конечно. Например, положено 3 раза их принимать в день. Да? Есть такие. Хотя есть такие, которые раз.
Уже раз,
в сутки. Ну, хорошо, есть 3. Но прими после 11 и то же самое 3 раза. Поэтому все-таки надо разделять здесь.
Ну, у меня тоже есть такие утренние таблетки, которые мне показаны, но вот прям не настолько, как сахарный диабет.
Угу.
Их можно, вообще их утром всегда рекомендуют,
конечно.
Но там через час обязательно, скажем, после еды, а лучше на
голове.
Я
еще,
после еды, через час
еще,
спокойно
дорогие
потом
братья,
прихожу,
есть,
принимаю.
Есть специально для таких людей специально есть ранняя литургия. Но в нашем храме,
да,
в двух наших храмах. В 7 и в 10, в 7 и в 9. Выберите. Ранняя литургия, если надо, друг.
А, батюшка, смотрите, одна телезрительница сомневается, что и вопрос ее может показаться глупым, но я думаю, что люди пусть обращаются, пишут, да, и каждый вопрос он человеку, для него самый главный, безусловно. В каком случае следует читать святому канон, а в каком акафист? А вы, она пишет, несомненно, для меня авторитет.
Да слушайте, нет таких особенностей, когда канон, когда акафист. Мало того, что чаще всего святому написан акафист, нежели канон. А
да,
канон, он взят уже из богослужения. Это минея, когда мы читаем текст, но это уже относится к богослужебным книгам. Если у вас есть набор миней богослужебных, и если ваше имя Вера, Надежда, Любовь, Мать или София, вдруг вы по своим служебным делам не смогли быть на вечернем богослужении, тогда прочитайте канон, если у вас есть такая возможность, канон, который читался в церкви. То есть вы пропустили церковное богослужение.
Угу.
Прочитайте канон этим святым или из интернета, или из миней, и тогда получится, что вы, не имея возможности быть в храме физически, вы дома или на работе, хотя, если работа позволяет, этот канон прочитали. А утром вы были на литургии и в свой день ангела причащались. И так вы, так сказать, исполните тот момент церковного участия, которое пропустили. А если захотелось в любое время, в любой другой момент почитать своим святым, читайте акафист своим святым, которых вы любите, почитаете, имя которое носите. Поэтому разницы здесь особой нет. Это все.
Вопрос такой, знаете, актуальный. Если прихожанин часто причащается, всегда ли нужна исповедь? Вот вообще с исповедью, батюшка...
Дело в том, что мы по возможности должны перед каждым причастием исповедоваться. Вот. Но если есть особые дни, это светлая неделя, Это святки, которые имен и так и называется. Угу. Поэтому священники, которые вас знают, и духовники, которые вас знают, благословляют причащаться не без исповеди, а с прежней исповеди. Поэтому, если мы, например, на Страстной неделе причащались в Великий Четверг, причащались на Пасху, и есть такое желание причащаться на Святой неделе, если есть такая возможность, батюшка может вас благословить причаститься с прежней исповедью. А если есть возможность принять исповедь, тогда вы исповедуете.
Я думаю, знаете, отец Мельхиседек, этот вопрос относится все-таки не только, наверное, к светлой, к святой.
Нет, святницы, общее правило такое. Общее правило такое. Перед каждым причастием мы исповедуемся. Если священник и ваш духовник благословил вас, так сказать, причащаться с прежней исповедью, без вот этой конкретной исповеди перед конкретным причастием, то это его право, и это его воля, и это его, так сказать, это видение вашей духовной жизни. Правило остается неизменным. Мы исповедуемся перед каждым причащением. Если духовник или священник решит иначе, то никаких проблем в этом нет.
Угу. То есть не надо правом злоупотреблять.
Да.
Все-таки, Макарий Великий писал, я не калижу, сотворю благое пред тобою. А мы все святые вообще-то, да?
Я знаю, что у тебя было, так сказать, все, благословение причащаться, все. Я, так сказать, знаю, о чем идет эта речь. Потом ты уже объяснишь. Вот поэтому.
Да. Знаете, батюшка, вот этот вопрос, он настолько вошел в сути русских людей, и представить нас без понимания того, нашего понимания того, что когда человек умирает на Светлой Седмице, то они попадают в рай, просто невозможно. И вопрос именно об этом. Это соответствует истине, правда ли, что
умерший человек на Светлой Седмице попадает в рай.
Это народная. Вы знаете, я ее даже знала, наверное, будучи еще девочкой. Мне еще бабушка покойная об этом говорила. Вот кто на Светлой Седмице умрет, а я, между прочим, родилась вот на Светлой Седмице.
Кстати, я тоже. Да? Я родился 2 мая 1962 года, и в этот день это была Светлая Среда.
Да. Да, а я 9 мая, и в этот день была Светлая Среда.
Да что вы.
Да.
Дело в том, что, братья и сестры, все-таки это все на воле Божией. Мы подробно, мы...
Откуда это, батюшка, вот, поверь, появилось? Я вот у святых этого нигде не читала.
Ну, все-таки, наверное, корни есть из самого, да? Из самого богослужения, из самих богослужебных текстов.
Вот, из смерти, послания на Златоуст.
Смерти, да? Праздному умишлению, адово разрушение, и нагожитие вечного начала, и играющий по им виновного, единого благословенного Отца Бога и препроставленного. Воскресил всеродного Адама. Всеродного Адама, то есть в Адаме, как будто род человеческий весь заключался в одном Адаме. Он вот это всеобщее понятие, все человека, так сказать, уже он воскрешает. Поэтому сами пасхальные тексты давали к этому повод, хотя и не прямой. Поэтому надо стремиться не умереть на пасхальной неделе, чтобы в рай попасть, а надо стремиться жить пасхально, жить по-божьему, и тогда не будет иметь значения, в какой день вы представились, будет иметь значение, как вы прожили жизнь. Кто-то из умных людей сказал, не надо бояться смерти, не надо бояться смерти. После воскресения Христова не надо бояться смерти, надо бояться пустой жизни. И не учислять, как когда представишься, так сказать, когда это будет наилучшим образом, потому что все равно все это тайна. И поэтому давайте жить пасхально, чтобы умереть пасхально, чтобы Пасху вечную своими глазами праздновать и увидеть, и оказаться с Господом.
Как неформально исповедаться, если причащаешься раз в неделю или чаще? Вот все-таки я не знаю насчет вот или чаще-то, чем раз в неделю. Это же надо монашеской жизнью, наверное, жить.
Ну, конечно, для меня...
Особый.
Отец Иоанн
Крестьянкин... Полезно ли?
Когда отец Иоанн Крестьянкин есть в его письмах о чистоте причащений, он советовал, это его духовный опыт, а опыт его... вобрал в себя опыт многих духовников, он говорил, для нас, для мирян, причащаться раз в 2-3 недели – это норма. Великим постом можно и каждое воскресенье. Поэтому это остается для нас, для меня отец Иоанн является и авторитетом, и наставником, и великим духовником, поэтому так надо и придерживаться. Особые, конечно, дни – это святки и светлая неделя. Вот. Ну, поэтому, или праздник за праздником.
Если... Это увидеть, получается, человек хочет исповедоваться, причащаться часто, да. Как неформально исповедаться? Но это уже серьезный вопрос.
Ну, дело в том, что, слава Богу, что между исповедью, от исповеди до исповеди нет серьезных грехов, ну и слава Богу, так сказать, это, что не посещают такие, так сказать, искушения, такие серьезные моменты в жизни. А поэтому, ну как мы же моем руки. Моем руки по несколько раз в день. Вот, уже до душ раз в день, так сказать, ну, а баня, если у кого есть такая возможность, ну, с какой-то периодичностью. Да. Поэтому надо здесь отличать уже. Исповедь иногда бывает, как помыли руки. То есть, слава Богу, что ничего не было. Если что-то серьезное, ну, это уже как баня. Но, слава Богу, что у вас нет такой необходимости, вот, в каких-то серьезных грехах, тогда, конечно, там с большим сокрушением, с большим какой-то душевным переживанием.
А вообще есть понятие серьезного и несерьезного все-таки греха вот, для нашей духовной жизни? Философски несколько вопросов. Иногда, если мелкие грехи, ведь они так могут подточить.
Все-таки есть. Ну, дело в том, что я сейчас считаю для нас православных людей, вот, так сказать, это, кто живет целомудренной жизнью, это слава Богу, что все это так и есть, но грех ссоры, грех обиды, грех гнева – вещь очень серьезная. Когда по нашей причине мы стали источником для кого-то, да. Это ссоры, гневы, каких-то разборок. Вот. Одно дело – это грех мыслью, это одно. А когда дошло до дела, и ты стал виновником вообще-то ссоры, помните в Евангелии? Если ты придешь и принесешь дар твой к алтарю, и вспомнишь, что брат имеет нечто против тебя, иди, оставь дар твой, и иди примирись с братом твоим. А у нас православных, вот это мы, ну, иногда считается ни за что. Ну, вот что-то произошло. Ну, это ее проблема. Да. Вот, а чего она обиделась? А чего я? Чего? Да я это не имел в виду. Ну, таким тоном. Ну, я это... Ну, вот такой у меня характер.
А что ты имел в виду?
Нет, а у меня такой характер. Подождите, характер свой надо менять. Мы с ним родились, но это не значит, что мы должны с ним умереть. Поэтому я считаю, что ссоры являются серьезным препятствием к счастью, являются серьезным грехом. Хотя эти телокрови... Первые... примирися тебя опечалившим. Интересно, не кого ты, не кого ты опечалил, а кто тебя опечалил.
Да.
То есть, кто тебя опечалил, то есть ты чем-то недоволен. Вот ты недоволен человеком. Вот иди и мирись с человеком, который тебя опечалил. А уж тем более, кого ты опечалил. Уже это тем более. Вот смотрите, мы живем среди зла. Как апостол Павел говорит, мир во зле лежит. Зло вокруг нас, но оно не должно проникать в нас, тем более оно не должно исходить из нас. Мы не можем быть источником зла в этом мире. Если мы стали, тогда это серьезный момент для исповеди и для препятствия святому причащению, пока не решится эта ситуация. Но апостол Павел говорит, будьте в мире со всеми людьми, если это возможно, с вашей стороны. Будьте в мире со всеми, если это возможно, с вашей стороны. Поэтому мы все должны предпринять, чтобы мы не были источником ссор, источником разборок, источником гнева и, так сказать, и недоброжелательности. Вот. И если это произошло, мы мириться должны в этот же день. Писание говорит, солнце да не зайдет в гневе вашем. Вот. И это серьезная вещь, так сказать. А уже это то, что бывает мыслью, зависть, блудный нечистый помысел, вранье на уровне мысли, то есть, или вранье, связанное, так сказать, ну, с повседневной жизнью. Ну, это, так сказать, вещи такие, так сказать, они неприятные, но на исповеди они, так сказать, смываются. А если ты на исповеди сказал, что произошла такая ситуация, и ссора, и гнев, и раздражение, и неприязнь, а она не разрешилась, тогда, так сказать, иди сначала подумай об этом. Не только не подумай, ты реши эту ситуацию. Реши эту ситуацию.
Была свидетельница сцены. Шли к чаше женщины.
В самый этот момент.
Да, и пруга. И священник просто сказал, я вас не допускаю.
Правильно сделал.
Они стоят.
Правильно сделал.
Вот так вот развели. Батюшка сказал, я вас...
Правильно сделал. Вот. Правильно сделал. То есть, если мы в этот момент уже не можем человеческое лицо сохранить и управлять собой, конечно, это недопустимая вещь. Поэтому это серьезно.
Хотелось бы от вас, батюшка, опровержение бытующему заблуждению, что при крещении человека во взрослом возрасте все его прошлые грехи прощаются без исповеди.
Дело в том, что...
Есть такое.
Дело в том, что это верование церкви, и это есть истинная церковь, что в крещении прощается и благодатью Божию смываются грехи человека. Возрастом или в детском значения не имеет. Конечно, был момент, и он остается, есть эта подготовка к святому причащению. Когда человека знакомят с догматами церкви, раньше вообще была, так сказать, подготовка к крещению занимала чуть ли не целый год.
Да.
Есть огласительные беседы одного из святых, когда Кирилла Иерусалимского, когда вообще они растянуты на целый год. Сейчас они со взрослыми две беседы, сейчас по благословению священного начала, но они могут быть и больше. Если есть такая возможность, готовить человека. Но иногда такой возможности нет. И человек еще до конца где-то понял, где-то не понял, где-то созрел, где-то не созрел. Вот. И он даже до конца своих грехов, он может, так сказать, всех и не вспомнить, всех и до конца не осознать. Это не значит, что его грехи, которые он не исповедовал, они за ним остались после таинства крещения. Они омылись. Но желательно, чтобы они были исповеданы.
Во зрелом же возрасте,
да, в беседе со священником до этого. Но таинство исповеди над ним может совершиться только после крещения.
Да. Угу.
Поэтому это является все равно этот проговор, этот проговор своих грехов, это не утаивание, это является со стороны человека согласием и решимостью расстаться с этими прежними грехами.
Да?
А таинство крещения, оно это все закрепит. Но вдруг получилось так, что не смог человек назвать всех своих грехов, не мог до конца чистосердечно исповедаться. Это не означает, что в таинстве святого крещения на взрослым человеком не были прощены все его грехи, совершенные им до момента крещения. В таинстве крещения смываются все грехи
люди
человека.
Люди сами это ощущают. Я помню, я была крестной у своей взрослой приятельница.
Вот так,
взрослая. Да. И она, когда окрестилась, вы знаете, она вышла из купели, я ее просто не узнала.
Да.
И мне просто хотелось, думать, да что ж такое-то, почему же меня так рано окрестили, это во младенчестве. Так и хочется, может, еще раз. Она говорит, слушай, у меня такое ощущение, что что-то с меня упало.
Я вспоминаю первое...
И просто было счастливейшее выражение лица.
Я вспоминаю первое крещение в Оптиной пустыне. Это был 88-й год, и среди некоторых людей я крестил одного хипаря, вот, Демид, хипаря по устроению, суровый, молчаливый, вот, тоже все было, так сказать, это строго, вот, но, Любовь Сергеевна, когда и крестил в Пафнутиевском источнике, который находится и до сих пор существует.
Да, он сейчас благоустроен.
В километре от Оптины, а тогда это был деревянный сруб 3 на 3 метра, и в этом срубе, в этом источнике, в ледяной воде, ассистировал Игорь Росляков. Выходит Демид из купели, тот молчаливый хипарь вот с такими волосами выходит, и его первые слова: «Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!» Слушайте, я увидел реальное рождение другого человека.
Да.
И вот я не помню, чтобы была такая какая-то подробная исповедь. Там, то есть, ну да, какие-то вещи основные назвал, но это не значит, что грехи не были прощены. Вот это вот мы с вами сами видели рождение, реальное рождение нового человека.
Да, согласен. Ой, батюшка, заканчивать все не хочется. 1 минута осталась. Предлагаю вам не отвечать на следующий вопрос, потому что просто не успеем.
Обратиться
к нашим зрителям.
Да? У нас сейчас светлые пасхальные дни до Вознесения Господня, поэтому всем желаю духовной радости, всем желаю быть пасхальными людьми, этой пасхальной радостью делиться. Поэтому радость разделенная, радость умноженная вдвойне, скорбь умноженная вдвойне. Поэтому будьте для людей вот той самой половинкой, которой мы должны быть не только в своей семье, между мужем и женой, а мы еще с кем-то можем быть половинкой. Когда разделили радость и когда выслушали или приняли участие, когда разделили скорбь с другим человеком. И тогда у нас у самих будет на душе пасхальная радость, когда мы будем сами источниками этой радости. Христос воскресе, воистину воскресе Христос. До новых встреч!
Спасибо, спасибо, дорогой отец Мельхиседек. Как всегда, была рада встрече с вами.
Взаимно.
Да, и надеюсь, что надолго мы с вами
не
из эфира не выпадем. Спасибо, всего вам доброго, спасибо. Я, Любовь Агельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». Я жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Будьте здоровы и счастливы. Христос воскресе!